Добрый день, дорогие наши радиослушатели. В эфире программы «Другой мир». И с вами я, ее ведущий, протоиерей Алексей Давиденко. Следующие 50 минут мы с вами в студии прямого эфира встретимся с интересным гостем, которого я представлю чуть позже. А сейчас хочу напомнить о двух проектах наших друзей благотворительного фонда «Старость в радость». Первый проект. Дорогие друзья, мы все живем быстро и иногда даже не замечаем тех, кто движется в другом темпе, кто уже не торопится. Ваши бабушка или дедушка, старушка из соседнего подъезда, которая каждое утро кормит голубей, или дедушка, гуляющий с нелепой собачкой. Найдите время, поговорите с ними. За каждым бесценный опыт, уникальная история, неизвестная эпоха. Фонд «Старость в радость» объявляет о начале проекта «Наша летопись». Пусть каждый из вас станет летописцем большой жизни. Присылайте записанные истории пожилых людей. Мы вместе сохраним самое важное – память. Самые удивительные истории прозвучат в эфире «Радио России». Свои истории присылайте по адресу 119-146, Москва, абонентский ящик 21 с пометкой «Наша летопись». 119-146, Москва, абонентский ящик 21 с пометкой «Наша летопись». Второй проект благотворительного фонда «Старость в радость». Заработал всероссийский телефон горячей линии помощи пожилым. Номер этого телефона 8-985-862-9502. 8-985-862-9502. Благотворительный фонд «Адреса милосердия» при информационной поддержке благотворительного фонда «Старость в радость» и благотворительного фонда «Ладога» открывает службу социально-бытовой помощи пожилым людям. Теперь каждая бабушка или дедушка из самых разных городов и весей нашей обширной родины может позвонить по этому телефону, описать свою проблему, попросить совета, просто выговориться. Главное почувствовать, что их поддержат и помогут. Если вы видите, что пожилой человек рядом с вами попал в тяжелую жизненную ситуацию, вы также можете звонить по этому номеру, и мы постараемся сделать все возможное, чтобы оказать ему помощь. Не оставим пожилых людей без защиты в беде. Вы можете посмотреть дополнительную информацию о этих проектах благотворительного фонда «Старость в радость» по адресу в интернете starikam.ru. Телефон директора благотворительного фонда «Старость в радость» Елизаветы Олескиной 8-903-507-2117. 8-903-507-2117. Директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина. Ну а сейчас, дорогие, мне хотелось бы поприветствовать в студии прямого эфира нашего гостя, который уже ожидает представления. И прежде чем мы с ним поздороваемся и скажем, кто же у нас в гостях, мне хотелось бы напомнить, дорогие, что наша передача называется «Другой мир». И когда к нам приходят гости в эту студию, мы предполагаем, что во время разговора приоткрывается тот самый другой мир, отличный от повседневности, в которой мы ходим в магазин, получаем задания на работе, получаем зарплату, живем в транспорте, прочитывая, проглатывая книги в метро. И вот этот другой мир души, отходит на второй план. И вот мы с вами всякий раз, каждый четверг, стараемся приоткрыть этот другой мир для всех нас, чтобы мы увидели, что человек живет, по слову Евангелия, не только хлебом насущным, но и еще тем самым другим миром, который открывается в божественной любви каждому из нас. А вот сегодня мы приоткроем другой мир еще немножко в другом смысле, потому что сегодня в гостях у нас человек, который представляет другую страну, другую культуру, хотя культуру христианскую, но тем не менее это человек, который для нас тоже оказывается человеком из немножко другого мира, хотя и мы для него тоже. И сейчас я приветствую в студии человека, который стал сегодня для нас нашим гостем.
Грюсгат, пате Себастьян, willkommen in Russland, willkommen in Moscow.
Грюсгат, здравствуйте.
Я поздоровался с отцом Себастьяном Хакером, священником Римо-католической церкви, преподавателем русского языка в шотландском монастыре города Вены и председателем ассоциации преподавателей русского языка и литературы Австрийской Республики. Отец Себастьян, хотелось бы сказать, что мы сейчас поздоровались
не просто на немецком, но мы поздоровались по-австрийски. Мы с отцом Себастьяном знаем друг друга уже более 10 лет, и поэтому, если он не возражает, я перейду на более приятное для русского слуха местоимение «ты».
Пожалуйста, да?
Да, дорогой отец Себастьян, расскажи, пожалуйста, для наших слушателей, что же такого необычного в этом австрийском приветствии? Чем оно отличается от обычного немецкого привычного «Guten Tag»?
Да, австрийское приветствие «Grüß Gott» тоже применяется в Баварии, значит, в южных регионах немецко говорящих стран, означает, что мы приветствуем Бога в другом человеке. Значит, если я к тебе говорю «Grüß Gott», я признаю, что в тебе Бог существует. И это выражает уважение к другому человеку, даже если его не знаешь, если у тебя нет опыта с ним, ты все-таки его уважаешь.
И мне как-то рассказывали, и здесь, в России, и когда я вот бывал в Австрии, что в каких-то провинциях, возможно, это приветствие изначально было обращено только к священникам, а потом перешло уже в такой обиход. Это да. Имело место в истории?
В принципе, это общее приветствие, и также применяется уже в посольствах других стран. Я слышал, что в российском посольстве уже говорят «Grüß Gott» тоже.
И, значит, не только в разговоре с австрийцами.
Да, не только в разговоре с австрийцами, потому что это уважает, мне кажется, духовное обращение. Но это не только, что встретил человека, и для тебя ничего не значит, но это выражает, как я сказал, уважение к такому человеку.
Можно сказать, что это такое видение Божие, видение Бога в другом человеке.
Да, да.
Да. Мы часто говорим о том, что между людьми разной культуры, между людьми, разделенными большим расстоянием, как раз вот такого понимания иногда нет, иногда его не хватает. Вот ты в своей деятельности как раз представляешь такой, ну, мост, что ли, да, между двумя культурами, которые, как я уже сказал, во многом различны, конечно, потому что австрийский народ – это немецкоговорящий народ, это народ группы немецкой, и в истории он во многом, историки не отличали австрийскую народность от немецкой, потому что она, ее история была в русле немецкой истории, по крайней мере, до последнего времени. Но так или иначе, и Австрия, и страны Западной Европы, да и Восточной Европы тоже, Россию, объединяет имя Христа. И в этом смысле, конечно, наши культуры сродны, наша вера сродна, конечно же, при всех тех различиях, которые положены в разделение. Но так или иначе, вот этот мост, который тебе удается выстраивать, основан на деятельности, которую ты ведешь на должности председателя Ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Она, в свою очередь, основана на большом опыте преподавание русского языка в одном из монастырей, шотландском монастыре города Вены. Расскажи, пожалуйста, вот что это за деятельность?
Я там преподаю русский язык и закон Божий. Это монастырь, древний, старейший монастырь в Вене, бенедиктинский монастырь. Ты знаешь, что есть разные ордены в католической церкви, и бенедиктинский – это самый старый орден, Венедикт Нурсийский, он тоже почитается православными, он еще в первом тысячелетии жил в Италии, и для него обращение к Богу тоже означало образование человека. Значит, в русском и тоже в немецком слове «bildung» – образование – стоит слово «образ». Значит, мы стараемся через образование опять открыть с Божьей помощью человеческий образ в человеке. И поэтому у нас школа для монахов играет очень важную роль. Школа существует уже 200 лет в этом монастыре, как официальная школа с государственными дипломами в 1807 году была основана приказом императора Франца I. Но уже до этого была маленькая школа уже в средних веках. И мы содержим эту школу. Это не прибыльно, конечно, да, это социальный проект. Люди оплачивают.
Содержит монастырь.
Да, содержит монастырь. Семьи оплачивают, но это сравнительно мало по сравнению с другими школами. Это 190 евро в месяц. Но с этими деньгами нельзя содержать школу. У нас в Австрии учителей оплачивают государство. Есть договор между церковью и государством, но все компьютеры, отопление, здание и так дальше – это наше дело. Но мы это с радостью делаем, потому что мы видим у семей тоже благодарность.
И заинтересованность в этом.
Да, заинтересованность. Люди, которые у нас учились, они опять посылают к нам своих сыновей и дочерей. Например, люди за границей работают и стараются вернуться до десятилетия своего ребенка, чтобы к нам прислали. Это, конечно, радует, это большая мотивация. И мы как раз находимся с учениками здесь, в Москве. Это 25-й обмен школьниками. Наша школа – единственная школа во всей Европе, которая уже 25 лет…
Это с 89-го года,
да,
еще с советских времен.
Да. Уже 25 лет без перерыва проводит обмен школьниками. Это Утрех Штиль, мой коллега и собрат, отец Бонифаций Титл. Он учился в Ленинграде тогда еще, в 1977-78 году, в Ленинградской духовной академии. Тогда ректором академии был сегодняшний патриарх Кирилл, и епископом, митрополитом ленинградским был митрополит Никодим. Значит, связи не только мирские. Значит, мы как профессора приезжаем, как учителя, мы не как священники приезжаем в эту школу. Это же невозможно.
Как все преподаватели русского языка.
Да, как преподаватели. Но тоже есть контакты с православной церковью, и это действительно обогащает наш обмен и делает его еще более ценным для молодых людей.
Я знаю, что в вашей школе при монастыре, где преподавание, как мы только что выяснили, идет примерно где-то 79-го года, да, то есть уже вот 34 года, более 30 лет, и в этом преподавании ты тоже участвуешь уже почти, наверное, около 10 лет. Да. Мы знаем, что среди учеников не только австрийцы, не только католики, но даже мусульмане и православные, дети православных священников, которые несут свое служение в Вене. Каким образом вот эти люди разные веры, разных культур объединяются вот на уроках, в частности, русского языка? Это вот не мешает тебе как преподавателю доносить им, в том числе и что-то о вере, о Боге?
У нас большинство учеников католиков. Католики, но тоже есть православные, протестанты и мусульмане, да, ты прав. На уроке русского языка, конечно, в центре внимания стоит предмет русского языка. Но, как каждый преподаватель знает, преподаватель никогда не объективный, потому что он не объект, он субъект. Это как сказал мой старый учитель и собрат. Значит, когда преподаватель входит в класс, он входит как личность. Если я вхожу в класс, я вхожу как монах, как христианин. И если я преподаю, например, о праздниках, конечно, играет большую роль Рождество, играет большую роль Пасха. И другие праздники. И мы, например, смотрим через интернет, через телевидение передачи русских радиостанций, русских телестанций, телепрограммы, например, как-то Рождество. Да, мы смотрим...
И это делают все ученики, независимо от конфессиональной принадлежности.
Да. Мы считаем, что преподавание должно дать ученикам инструмент общения. Значит, если ученик приезжает сюда, в Россию, где религия действительно играет большую роль, И когда он говорит с новыми друзьями или потом с партнерами из бизнеса, и он не может выразить, о чем он думает, что он верит. Какая бедная разговор.
Это объединение, да? Общения.
Да, да. И я это стараюсь тоже передать моим коллегам, что религия здесь, в России, играет важную роль. И они должны тоже приучить ребятам о религии. Они должны знать, что это такое православие. Вообще слово знать. Да? Знать, как сказать, что я католик. Да? Что католики и православные – это христиане. Да? Что это такое храм. Ходить в храм. Праздники, как называются. Это очень важное дело. И тоже, когда русские друзья приезжают в Австрию, нужно... имеет компетенцию показать свою страну, объяснить историю страны. И история, и тоже сегодняшние дни страны очень тесно связаны с религией. Да? У нас католическая церковь преобладающая религия.
80% да. Примерно где-то католиков в Австрии.
Да. И очень богатая традиция. И, конечно, как-то русские ребята приезжают, они весной приезжают по обмену. Конечно, мы им показываем наш монастырь. Я играю для них на органе. Потом мы ездим в другой монастырь на Дунае, Мельк. Это замечательное место. И без этих мест Австрия не была такой,
как она. Трудно представить себе настоящее лицо Австрии.
Значит, преподавание это всегда тоже означает передать или предложить мировоззрение. Мы не настаиваем людей. Человек может быть неверующим и выходить из школы неверующим. Но он должен выходить с знанием, что мы верим.
Да? И о том, что вера занимает огромное место как в жизни российского общества, так и в жизни австрийского общества. Да. Ну вот я знаю, что и сам бывал в классе русского языка, где, входя туда ученики видят иконы русские именно в таком вот обычном для русского глаза виде, видят большую карту России и сразу имеют представление о том, насколько велика наша страна. Я знаю, что до трети учеников в школе они имеют возможность выбрать между французским языком, английским, древнегреческим и русским. Да? Я все языки назвал или еще какие-то есть?
Значит, у нас это гимназия. Значит, у нас поступают, когда им 10 лет. И у нас учатся 8 лет. Да? В Австрии 12 лет обучения в школе. И в 9 классе они должны выбрать или русский, или древнегреческий, или французский язык. И примерно 1/3 выбирает русский язык.
Да, и вот интересно было, когда... Мне доводилось читать некоторые статьи, касающиеся вашей деятельности в области преподавания, касающиеся вашей связи с фондом «Русский мир», учрежденным указом президента России в 2007 году, который поддерживает в том числе и вашу деятельность. И вот там мне запомнилась фраза, что русский язык сейчас это чуть ли не модно, это как-то вот очень продуктивно. С чем это связано? Почему изучение русского языка, кроме того, что это связано с личностью учителя, а это несомненно? Потому что я думаю, что если бы в вашей гимназии преподавали бы другие учителя, то учеников, выбирающих русский язык, наверное, было бы меньше, потому что совершенно очевидно, они видят в своих преподавателях, в тебе и в других, кто несет им эти знания по русскому языку, совершенно искреннюю любовь к этому языку и к той стране, в которой этот язык звучит. Так что совершенно очевидно, что здесь и личное влияние учителя. Но, тем не менее, если из трех языков выбирает из всех учеников треть, то, значит, примерно одинаково каждый язык выбирает. Значит, можно сказать, что русский выбирает наравне с древнегреческим, наравне с французским, то есть с современным, с древним языком. Это связано, ну, понятно, что это связано с перспективами работы, может быть, в России, потому что мы знаем, что между Россией и Австрией есть сотрудничество в нефтегазовой сфере. Мы знаем, что Австрия почти на 100 или, может быть, на 90% получает углеводороды из России, и поэтому вот это нефтегазовое сотрудничество, оно развито. Но вот кроме того, что есть действительно реальная перспектива работать в России, причем работать где-то там на высоких должностях, что еще движет этими молодыми людьми в выборе вот этого языка?
Мне очень нравится название вашей передачи. Россия – это для нас другой мир. Хотя у нас, конечно, корни тоже славянские. Да? Например, меня спросили, какая разница между немцем и австрийцем. Я ответил, что у австрийца чешская бабушка. Да? Потому что знаешь, что во время монархии, австро-венгерской монархии, некоторые славянские народы были частью входили в состав этот большой...
Чехи, хорваты,
да,
словаки, словенцы.
И поэтому много тоже переселились в Вену. Да? Значит, в Вене, если смотреть в телефонную книжку, там много славянских имен. Значит, есть уже связь с Востоком. Но на днях много людей у нас смотрят больше в Брюссель и в Вашингтон. Я не забываю, мне кажется, Россию. Да? Это очень, очень важный пункт для нас в Австрии. И мы как-то успели передать мальчикам и девушкам ощущение другого мира. И эта экзотика, да, в определенной степени привлекает молодежь. Они хотят добиться, чего родители еще не добились. Например, у меня один мальчик, который не очень хорошо учится, но он выбрал русский язык, потому что знает, строгий учитель будет, и что он что-то как-то...
Может, такое особое что-то сделать.
Да, и его мама не владеет русским языком, папа тоже не владеет. Он это такие энтузиасты, это как люди, которые пошли на экспедицию. И потом они в 11 классе могут участвовать в обмене, и действительно это для них...
То есть приехать в Россию.
Да, приехать, да, в Россию на 2 недели. У них культурная программа, они живут в семьях, они ходят на уроки русского языка, математики на русском языке, биологии. Например, сегодня они играли русские сказки вместе с русскими, австрийские русские сказки.
Что-то вроде сценки или спектакля.
Да. И они замечают, что русский язык – это не мертвый язык, но это язык большого народа, многих народов, нужно сказать. Да? Это мультинациональный язык, можно сказать. И я стараюсь передать им, что это действительно другой мир, ключом которому является русский язык.
И не просто язык, а понимание той духовности, о которой,
да,
ты только что говорил.
Это тоже очень важная точка. Не хватает выучить язык, но нужно знать, как вести себя, как обращаться к людям, как уважать друг друга. Мы всегда собираем наших учеников в школе, и отец Бонифаций, коллега, сказал, самое важное в общении с русскими – это взаимное уважение. И тогда открывается для вас мир. Если вы думаете, что вы лучше, что вы, не знаю, с Запада и так дальше, люди будут сказать, ну, если он не хочет общаться, пусть остается, где он, откуда он приехал. И это то же самое у нас. Если к нам люди приезжают, которые нас не уважают, мы тоже закрываем сердце. И я думаю, наши ребята это понимают. Они сейчас гуляют на Арбате с русскими ребятами. Им очень нравится вечером встретиться и просто общаться.
И тем самым практиковать.
Да, русским языком. Да. Надеемся, что они не только на английском говорят, но тоже на русском, конечно.
Да. Да. Я знаю, что... В программу вашего обмена, несмотря на то, что этот обмен исключительно школьный и связан с преподаванием языка, тем не менее в программу вашего пребывания здесь практически всегда, если даже, может быть, и действительно всегда, входят поездки в ту же Сергиеву Лавру, и причем это не просто некоторое такое туристическое знакомство с Лаврой, а бытие за службой, то есть вот те ребята, которые приезжают сюда, чтобы изучать язык, они бывают за богослужениями в Троице-Сергиевой Лавре. Вы бываете в разных монастырях города Москвы, и тем самым вот та традиция, о которой вы говорите на уроках, для них становится такой ощутимой, осязаемой. Вот что чувствуют эти ребята? Ведь для них открывается действительно совершенно такая незнакомая им традиция.
Да, это действительно особый момент, когда мы входим в Троицкий собор к мощам преподобного Сергия Радонежского. Они просто стоят там в тишине и чувствуют новый духовный мир, который очень похож и в то же время очень различается. В прошлом году мы имели возможность побывать в Новоспасском монастыре. Монахи очень гостеприимны, нас пригласили даже обедать с ними. Мы стояли на литургии, и тоже у нас были экскурсии по монастырю. И это опыты для учеников, которые всегда у них будут. Я сам помню, я в 90-м году участвовал в обмене. Я тогда ходил в 11-м классе в нашу школу, и тогда еще Советский Союз. И мы вполне случайно ходили в православную церковь, и это был праздник, и храм был переполнен. И мы, как ученики, стояли там, и нам люди говорили совершенно незнакомые вещи, например, передайте свечку к праздничной иконе, да, или к престольной иконе и так дальше. И это я еще помню, так я передал свечку там вперед, и это я никогда не забываю. И надеюсь, что наши ребята тоже не забывают такие впечатления.
Да, это действительно такие настоящие живые впечатления, а тем более, наверное, особо интересно было получать такие впечатления 23 года назад, когда вы приезжали в страну, где государственной религией был атеизм. Да, мне хотелось бы, чтобы ты рассказал и о том, что для вот тех учеников, которые приходят к тебе, что для них дает в их будущей жизни это обучение. Сейчас мы видим, что они приезжают сюда в Россию, они получают вот этот опыт по обмену, они изучают язык, будучи совершенно молодыми людьми, они, ну, наверное, впитывают какую-то определенную часть вот этого опыта, но, опять-таки, еще не будучи зрелыми, они, может быть, и не дают себе отчет в том, насколько это важен, насколько важен этот опыт. Вот мне хотелось бы спросить, а вы как-то отслеживаете вот дальнейшую судьбу своих учеников? Вот где они сейчас, эти птенцы вашего гнезда? Куда они разлетелись?
У нас есть объединение выпускников, Altschotten называется. И мы знаем, что некоторые работают в сфере бизнеса или сфере дипломатии, связанной с применением русского языка. Например, мой коллега из моего класса, он служил в дипломатической службе, он был заместителем посла, австрийского посла здесь, он владел хорошо русским языком. Другой работает в Газпромбанке, он директор, другой в Райффайзенбанк в Минске.
Банкиры все, в общем.
Да, и один, например, он один семестр здесь провел, изучал медицину космоса. Да. Я сам тоже поступил сюда в Академию нефтегаза, когда еще назвалась, и изучал один семестр нефтяную химию, потому что это первое образование.
Да, ты по образованию химик-технолог в области нефтегазовой промышленности.
Да. Я тоже был в Перми. Коллега тоже был в Перми, он учился в техническом университете там. Другой был в Уфе и так дальше. Значит, есть много таких контактов с Россией в разных областях.
Ну, мы знаем, что ты по благословению Священноначалия Русской Церкви бывал многократно на стажировках в Троице-Сергиевой Лавре. Собственно, где мы с тобой познакомились вот уже более 10 лет назад, когда ты еще был мирянином, еще не был монахом, еще не был священником. И мы знаем, что дипломная работа, которую ты защищал, она как раз связана с уставом Троицы Сергиевой Лавры и житием преподобного Сергия Радонежского. Так что можно сказать, что ты один из таких важных специалистов по русской церкви в Австрии. Я как-то в одном из твоих интервью, которое ты давал для «Русского мира», прочитал фразу о том, что кроме вот этого языкового обмена осуществляется такой обмен, или даже, может быть, не обмен, а какое-то видение вот бытия православной церкви сейчас в России. И ты сказал в этом своем интервью, что для тебя и вот для твоих коллег, именно как христиан, как западных христиан, это некий такой большой опыт и где-то даже приобретение. Вот в чем этот опыт и в чем приобретение? Как ты видишь вот эту пользу общения с православной церковью западных христиан?
Я должен сказать, что много, даже большинство из учителей русского языка в Австрии – христиане. И многие из них – практикующие христиане, католики. Это интересно, да? Это первое. Второе. Для меня лично пребывание в русском храме, в православном храме напоминает меня о традициях католической церкви. Что я имею в виду? Это первое уважение к таинству. Второе – это искренняя молитва. Третье – это упоминание писаний святых отцов. Я сюда приехал в Академию, в церковь Посад, когда я написал свою дипломную работу, я заметил, что очень важную роль играют святые отцы. С тех пор я тоже в проповедях почти каждый раз упоминаю какого-то святого отца. Чтобы люди слышали, что есть Амфросий, есть Златоуст,
Блаженный Августин и Панийский.
Да, и так дальше. Григорий и так дальше, да. Афанасий. Это дает людям впечатление, что я, как священник, не просто говорю, что я чувствую, что это я передаю мои эмоции, да, какие-то мысли.
Субъективное прочтение,
да.
Какое-то.
Но что я им передаю наследствие, которое я получил.
И, собственно, непрерывную традицию церкви.
Да. Как апостол Павел говорил, я не передам мои мысли, но что я получил, что Христос умер, да, и воскрес. И для моей личной духовной жизни контакт с православием дал мне очень много. И тоже, например, я сейчас больше применяю латун, да, в храме. И Панна Мариам, это очень нравится, как ты можешь представить себя. Да. Я очень долго попробовал, как можно делать латун так вкусным, если можно сказать, как в православной церкви. Я очень как эксперименты проводил. И сейчас я это заметил, и одна бабушка сказала, ну, правда, у вас лучший латун. Значит, опыты, практические опыты, тоже духовные опыты в общении с православной церкви мне помогают, это звучит странно, да, служить католическим священникам. И после меня уже два католика тоже были в русских монастырях и получили хороший опыт, и они очень благодарны за эту возможность. Это сестра Фаустина, она тоже была ассистенткой в Венском университете, я там написал диссертацию, кандидатскую работу. Она, я думаю, была первой католической монахиней в православных женских монастырях. Она пишет работу о возрождении женского монашества в России, которая очень успешная.
В постсоветское время,
да. Я имею в виду. Да. И другой молодой священник, который написал свою дипломную работу о Владимире Лоском в Сергиевом Посаде. И он тоже хочет сейчас написать кандидатскую работу. Я думаю, тот человек, который был здесь и у которого здесь появились друзья, духовные друзья, всегда возвращается. Потому что он испытывал гостеприимство и уважение русских людей к иностранным людям, которые их уважают.
Связано ли это то, вот то, о чем ты сейчас говоришь, с тем, что ты видишь разные отношения к традиции у себя на родине и здесь? То есть те традиции, которые сохранились в русской церкви, они, может быть, незаслуженно были забыты, отведены на второй план в церкви западной, в церкви католической.
Это больной пункт. Это больное место, да? Я считаю, слава Богу, мы сохранили много традиций. Но иногда они под ковром, если так можно говорить, да? Или в сокровище хранятся. И я, например, с прихожанами уже третий раз приехал на паломничество, потому что прихожане мне говорили, я служу на приходе за...
В Россию со своими прихожанами.
Да.
Это не обмен
школьниками. Нет, это не обмен. Значит, мои прихожане, где я служу, священником...
Которые не учат русский язык.
Да, да,
они
за Вену.
Просто с тобой приезжают.
Они сказали, вы так много ездите в Россию, мы тоже хотим. И мы приехали в Россию, в Москву, были в Сергиевом Посаде, и они с таким интересом посетили, например, Яновский монастырь в Санкт-Петербурге, мы были в этом году, или Яно-Притеческий монастырь были в Москве, монахини и монахи нас вели. Общение с этим духовным миром им дало очень много. И они готовы были в простых условиях жить. Мы всегда ехали на метро, на электричке, чтобы они знали, как русские живут. И им так понравилось, они действительно были троганы сердцем. И они хотят еще раз поехать, и, может быть, удастся в будущем тоже в Сибирь поехать или на Дальний Восток, посмотрим.
Да, и, кстати говоря, в программу твоего обмена входила поездка и в Хабаровскую духовную семинарию. Так что для тебя Дальний Восток – это не просто какое-то место на карте, но это действительно очень серьезная дальняя поездка, где ты имел контакты с руководством духовной школы, имел возможность там прочитать уроки, лекции провести. Ну что ж, наверное, сейчас у нас будет возможность пригласить наших слушателей к нашему разговору. Телефон прямого эфира 495-629-0873. 629-0873, код Москвы 495. Сейчас, пока мы ждем звонков наших слушателей, мне хотелось бы, чтобы ты, отец Себастьян, рассказал о том, как вот ты уже немножко коснулся этого, когда тебе передали свечку в 90-м году в храме. А как ты входил вот в этот опыт общения с Россией, с русскими, с русским языком, с русской церковью? Ведь это же тоже были постепенные шаги, когда ты приехал сначала, будучи учеником школы, потом ты приезжал в качестве уже инженера в обучение здесь у нас, потом в качестве человека, который пишет дипломную работу в духовные школы, уже семинарию, академию. Вот как проходил твой личный опыт соприкосновения? Как вот эта линия выстроилась так, что сейчас мы видим человека вроде бы западного, и в то же время человека, который всем сердцем и всей душой вот так вот с любовью относится к нашей родине?
Я очень благодарен моему учителю, отцу Бонифацию, который мне открыл вороту, не только дверь, а вороты, да, ворота в этот другой мир. Это было, можно сказать, случайно, но я не думаю, что было случайно, наверное, было провидение в этом. Я служил на приходе пономарем, да, алтарником, и отец Бонифаций стал нашим настоятелем. Я потом играл на органе, и он хотел что-то подарить мне. Я попросил, чтобы он научил меня русскому языку. И, значит, так началось, и я...
Это было просто из интереса такого?
Да, из интереса. И мой отец всегда имел бизнес с Россией, и он как-то пригласил русских бизнесменов, я мог с ними общаться. И таким образом стало более интересно учиться русскому языку. И сейчас общаться с друзьями в России – это для меня большой стимул еще больше проникнуть в этот язык, который действительно нелегкий.
Даже для преподавателя.
Да.
У нас есть звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Слушаем вас.
Добрый день. У меня вопрос какой. Насколько я знаю, что существует некий конфликт между нашими церквями, между православной и католической. И вот как он проявляется на уровне, вот скажем, на вашем, не на уровне предстоятелей церквей, а вот на уровне рядовых священнослужителей.
Да, спасибо, понятно. Сейчас попробуем ответить. Ну, если вы позволите, я первый отвечу. Ну, наш слушатель, во-первых, не описал, что конкретно он имеет в виду, потому что разделение между Востоком и Западом произошло в XI веке. И это довольно давний конфликт, который до сих пор, к сожалению, не разрешен. Кроме того, существует вопрос о личной встрече предстоятелей церкви, которая, к сожалению, невозможна во многом из-за позиции католической церкви по вопросу Западной Украины, где, к сожалению, униаты, греко-католики, в 90-е годы насильственно захватывали храмы православной церкви, изгоняли оттуда, избивали священников и мирян, изгоняли оттуда приход и насильственно захватывали храмы. Поэтому в свое время блаженно почивший патриарх Алексей II отказался от встречи с папой Иоанном Павлом II. Состояние нынешних отношений регулируется священноначалием нашей церкви, по этому поводу работает отдел внешних церковных связей, и я думаю, что какие-то дипломатические контакты налаживаются. А что касается вот нашего уровня, как спросил наш слушатель, то, пожалуйста, отец Себастьян, наверное, тебе виднее, как же на нашем уровне.
Для меня контакт с православной церковью очень важное дело. Это обогащает мой личный горизонт, духовный горизонт. Я рассказал друзьям на других приходах, меня пригласили, да, в университете рассказать о пребывании в России. И потом вначале меня спросили: вы сейчас православный? Я говорю: нет, я римо-католик. Значит, когда человек из Римо-католической церкви приезжает сюда, он должен знать свою традицию, и, конечно, с своей точки зрения он получает новые впечатления. То же самое, когда православный приезжает на Запад, он должен знать, быть твердым в своей традиции, и таким образом он может познакомиться с другой традицией. Я считаю, что это ключ к решению конфликта. Это знакомство и знание. Образование, можно сказать, как я вначале сказал. Образование – это может решить, но не сегодня, не завтра, но через несколько поколений этот конфликт. Это как в семье. Если люди друг друга долгое время не видели, не общались друг с другом, они не знают друг друга, будут много недоразумений. И большое недоразумение – это язык. Кто из нас знает русский язык? И кто из вас знает немецкий язык? Кто побывал в стране? Да? Кто увидел, как люди живут, разговаривали с ними, как они общаются, как они разрушаются?
Безусловно, личный контакт, конечно, да, чаще всего снимает очень многие вопросы. У нас еще один звонок.
Добрый день.
Здравствуйте.
Грюзгот.
Грюзгот.
Я звоню вам из Краснодара. Я 3 года работала в Германии, жила в городе Мюнхене, поэтому я Грюзгот говорила там каждый день.
Даже в Германии.
Оно мне очень нравится, это приветствие. Вот скажите, пожалуйста, если бы священнослужители всего мира объединились во имя мира на земле, как вы считаете, меньше было бы кровопролития, войн? Ведь существуют Божьи заповеди, которые разделяют все священнослужители всего мира, все религии мира. Это не убий, не воруй, не желай себе того, что есть у ближнего твоего. Вот скажите, пожалуйста, если бы все священнослужители всего мира объединились бы в такой борьбе за мир, как вы считаете, меньше было бы кровопролития на земле?
Спасибо.
Это хороший вопрос. Конечно, не только объединить священнослужителям, но тоже мирянинам. Но ваш вопрос показывает, что религия играет важную роль. И это мы забываем сейчас на Западе. И Папа Римский, епископы и тоже епископы здесь, они всегда напоминают, что религия важна для общества. Наши законы построены на религии, на заповедях. Хотя люди это часто не хотят верить. Я знаю, у меня в классе, например, в 9 классе, ученики меня спрашивали, ну можно же быть хорошим человеком без Бога? И я говорю, ну попробуй. Посмотрим, да? Встретимся через 30 лет. Что будет? Религия нам открывает другой мир, который наш мир, но мы его забыли. И я думаю, в этом смысле все религии стараются показать человеку, что материя – это не все. Но нужно сказать, что христианская вера имеет как сказать, ключ, который открывает дверь, настоящую дверь. И этот ключ нужно, как показать, нужно объяснить, чтобы люди могли применять этот ключ. Это моя задача как
объяснить,
учителя.
Как пользоваться, да. Ну, я попробую ответить на этот же вопрос. Все священнослужители всего мира, мне кажется, уже давно объединены в борьбе за мир, потому что никто из них не желает зла, и не желает войны, и не желает страданий. Наверное, всякий человек, и не только, как совершенно справедливо заметил отец Себастьян, всякий человек, который так или иначе ориентируется и ориентирует свою жизнь по заповедям, он не может желать никому зла. В этом смысле всякое вот такое духовное делание, оно направлено на то, чтобы мир существовал. Но мы знаем многие свидетельства Священного Писания о том, что вот такой в бытовом каком-то понимании комфортный мир невозможен, потому что мы сейчас не в раю живем, а в состоянии падшести, и поэтому зло живет в человеческих душах. И это зло до поры до времени свободно в своих действиях. Мы с вами знаем, что мы не всегда его можем победить, но только силою Божией это возможно. Поэтому какое-то такое просто формальное некое объединение под знаменем борьбы за мир, оно просто не отвечает глубине веры. Это слишком мелкая задача для веры. Потому что мы не боремся за комфортное пребывание здесь на земле. Мы священнослужители, мы миряне, мы христиане. Но мы боремся за то, чтобы всякая душа наследовала другой мир, Царствие Божие. И вот эта задача, мне кажется, наиболее важной. Наше время подошло к концу. И я с удовольствием благодарю нашего сегодняшнего гостя. У нас в гостях был отец Себастьян Хакер. Человек, который возглавляет Ассоциацию преподавателей русского языка и литературы в Австрии, священник, монах, преподаватель русского языка в шотландском монастыре в гимназии города Вены. Спасибо, отец Себастьян, что смогли найти время.
Спасибо за приглашение.
Всего доброго.